Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Это авторская программа экономиста Михаила Хазина. Добро пожаловать. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню номер нашего WhatsApp для обратной связи. Вопросы и ваши ремарки, дорогие слушатели и зрители, вы можете оставлять на номер 8-968-766-3311. Михаил Леонидович, 97 рублей за доллар. Сегодня мы видели на Мосбирже в ходе торгов впервые с марта 2022 года. Подобная отметка все ближе к трехзначной рублевой отметке доллар на межбанке. У меня, наверное, один вопрос. Когда рубль перестанет слабеть к американской валюте?
Ну, что вы меня-то спрашиваете? Это ж Набиуллина устраивает ее.
Я очень ждал эту фамилию. Ну, конечно,
да. Ну, как вы хотите, да? К экономике это отношение не имеет. Я экономист, а не, как бы, давайте скажем так, политолог. Вот. Если говорить о... Ну, как бы, к этому имеются причины, в смысле, что МВФ дало команду девальвировать валюты развивающихся стран, в том числе рубль. Вот. Но, как бы, но зачем Набиуллина это делает, я не знаю.
Подождите, МВФ дало такой приказ, или вы, так сказать, рассуждаете, если бы?
Нет, нет, но я же недели две или три тому назад, была даже ссылка в интернете, в Телеграме я видел, ссылка на соответствующий документ МВФ.
Ну, хорошо. То есть этот процесс не является управляемым со стороны Банка России, и это все внешние акторы. Так?
Ну, что значит? Он управляем с точки зрения того, что если бы Банк России не захотел выполнять указания МВФ, он бы его не выполнил. Но сама по себе ситуация, при которой Россия фактически ведет войну с Западом, а одна из государственных управленческих структур, а Центробанк – это государственная управленческая структура, тупо выполняет указания этих самых сил, с которыми мы ведем войну, это, конечно, выглядит несколько диковато.
Ну, вот я встречал мнение, оно у нас в эфире также было представлено, о том, что вот эти самые торги, которые сейчас в последние недели проходят, они, ну, так скажем, нерепрезентативны, малые объемы, участвуют несколько, так сказать, игроков. И поэтому на малых объемах можно все, что угодно. Вы как к такой позиции относитесь?
Ну, знаете, я-то исхожу из логики очень простой. Если вы, соответственно, центральный банк, то если малый, соответственно, объем торгов, то вы можете очень малым вмешательством установить любой курс.
Да.
Значит, поскольку рубль падает, значит, вы, центральный банк, хотите, чтобы рубль упал. Дальше я задаю вопрос, зачем вам это нужно? Вот, ну, как бы, центральный банк говорит, а вот может быть инфляция, но ее нету. Давайте мы дождемся, когда она будет, а потом будем поднимать ставку. Нет, мы хотим упредить эту инфляцию. Но это безусловная логика. Да, я напоминаю старый анекдот про то, как человека судят за самогоноварение. Спрашивает, за что вы меня судите? Ему говорят, самогоноварение? Говорит, ну я не варил самогон, с чего вы это взяли? Говорит, у вас в сарае нашли части самогонного аппарата. Говорит, ну тогда, ну давайте, ну судите меня тогда заодно за изнасилование. Говорит, а вы что, кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат-то имеется.
Угу.
Ну, понимаете?
Понятно. Есть,
вот, как бы, если, значит... Центробанку кажется, ну, на самом деле, существуют такие женщины в природе, я их видел, которые искренне убеждены, что у любого мужчины, которого они встретили на своем пути, один единственный интерес по отношению к этой женщине. Сама мысль, да, что она может быть неинтересна, вот, или что, соответственно, там еще что-нибудь, это ей в голову не приходит. Так и тут. Да? Почему-то как бы у Набиуллиной всегда и везде вывод только один, что нужно сделать так, чтобы в стране более-менее стабильная финансовая система сменилась на нестабильную. Ну, что делать? Ну, так вот она действует. Я не знаю, что тут можно еще сказать. Вы поймите, тут же вот что все дело. Я же экономист. То есть я исхожу из некоторой более-менее объективной экономической картины. Нравится она, не нравится, она вот такая. И, соответственно, по этой причине, когда я вижу какие-то странные действия, то я поневоле размышляю на тему о том, как говорили римляне, куи продаст.
Кому выгодно?
Кому выгодно, совершенно верно, да. Вот я пытаюсь понять, кому выгодно. Вот, собственно, и все.
Но, смотрите, мы же прекрасно помним заявление и первого вице-премьера Белоусова, который недавно сказал, что российская экономика функционирует при долларе в коридоре от 80 до 90 рублей. Аналитики говорят, что нам где-то в сентябре, ближе к осени, следует ждать, некоего отката в район 80-85 рублей по доллару. В общем, укрепление российской нацвалюты где-то там на горизонте маячит. Вы как смотрите на этот процесс?
Давайте мы дождемся. Но вы поймите, уже Набиуллина уже ставку подняла. То есть в ситуации, когда ставку надо было опускать, она ее уже подняла. А теперь она скажет, вы знаете, да, конечно, рубль тут крепился, еще чего-то, но мы пока не будем ставку понижать, нам надо посмотреть. Ну, то есть фактически цель не допустить, чтобы рубль стал инвестиционной валютой. В нашей стране острое требование к инвестициям. Инвестиций в стране нету. Ну вот. И вот такая вот история. Ну и что вы хотите? Вот она вам картинка.
А как вам вот эти самые валютные операции Минфина, которые, собственно, в течение месяца, вот начиная с сегодняшнего дня, будет покупать валюту на рынке?
А зачем?
Но образовываются некие свободные средства, согласно бюджетному правилу. И вот решено именно туда их, собственно, инвестировать.
Не знаю, с моей точки зрения, это идиотизм. У нас много куда есть вложить деньги. И зачем при этом покупать валюту, я не знаю.
Ну, на 40 миллиардов рублей. На 40 миллиардов.
Я не знаю. Вот еще раз. Понимаете, нам бы надо ввести обратно обязательную продажу валютной выручки, при этом будет избыточное предложение долларов на рынке, как следствие рубль укрепится. Вот. Вот это бы да. Но вместо этого Минфин выкупает доллары, видимо, для того, чтобы доллары, соответственно, наоборот усилились, а рубль еще сильнее упал. Я не понимаю. Понимаете, вот мне очень сложно сказать. Я когда вижу какие-то странные действия, то я все время утыкаюсь в то, что необходимы какие-то конспирологические объяснения. То есть, что это некоторый чей-то злой умысел. Но понимаете, когда все злые умыслы наших денежных властей направлены все время в одну сторону, то поневоле уже начинаешь считать, что это не конспирология, а просто реальная ситуация.
Ну, вот они... Михаил Ильич, я прошу прощения, но тут же ведь не указано, что покупать американскую валюту и европейскую. Или вы считаете, что это именно она будет?
Я не знаю. Вот еще раз. Я просто вижу результат. Mm-hmm. Вот они делают вот это, в результате стоимость кредита растет. Они делают вот это, стоимость кредита растет. Они делают вот это, стоимость кредита растет. Ребята, а сделайте что-нибудь, чтобы стоимость кредита упала. Нет, вот этого они почему-то не делают.
Смотрите, вот сейчас ставки вроде бы как чуть-чуть подросли по депозитам, но не ошеломительно, да, с той точки зрения, что население вот прям рвануло, получив там, я не знаю, свои какие-то полугодовые премии и так далее, и понесло их в банки. И нет, этого не происходит, потому что в России объем наличных в обращении вырос до рекордных отметок за последние 25 лет. Почти 18 триллионов рублей на руках.
А это не важно совершенно. Дело в том, что есть такая штука, называется расширенная денежная масса. Ну, там у нас агрегат М2, в США агрегат М3. Вот она играет роль, она должна быть. Она у нас занижена.
Занижена? А, неужели?
Да, она занижена, да.
То есть, волноваться не о чем?
А то, что, соответственно, при этом выросла доля наличных долларов, вы поймите, да, для того, чтобы из наличных долларов, из наличных рублей сделать, увеличить денежную массу М2, то есть объем денег в обороте, необходимо, чтобы банки выдавали кредит. А банки кредитов не выдают, потому что их никто не берет, потому что они слишком дорогие. В результате у нас низкий мультипликатор банковский. Вот. То есть это на самом деле свидетельствует о том, что экономика нездорова. Вот. Ну, что делать? Ну, как бы у нас, еще раз повторяю, вот денежные власти целенаправленно создают нездоровую ситуацию в сфере денежного обращения.
Мне всегда казалось, что какое-то количество свободных денег, вот, которые не нужны там условно на летние вот эти отпускные траты, вот эти вот расходы, я не знаю, к школе, да, там, к первому курсу университета, там детей отправить учиться, они, конечно, должны как-то во что-то, вот эти деньги свободные, за вычетом вот этих вот обозначенных мной, должны быть куда-то положены, под депозит, в акции, там, куда угодно, в обезличенные металлические счета.
Ничего вам сказать не могу по этому поводу.
Понятно.
Этим надо заниматься специально. Это очень сложная работа. Понимаете, я этим занимался, да, в 90-е годы, когда я был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики, а потом отвечал в том числе за сферу денежного обращения в администрации президента, то я всю ситуацию знал. Ну, тогда была, конечно, ситуация жуткая. Да? Мы тщетно пытались предотвратить дефолт. Тогда, соответственно, тоже, кстати, и Центральный банк, и Минфин вели абсолютно вредительскую политику. Центробанк тогда возглавляли Дубинин и Алексашенко. Минфин возглавлял, ну, де-факто Чубайс, а потом его сменил Задорнов. Вот. И они как бы радостно устроили дефолт. Напомню, что экономическое управление, значит, которое я создавал весной 97 года, как раз в начале осени подготовила доклад президенту, в котором мы объяснили, что если политика правительства и Центробанка будет продолжаться, мы получим дефолт. Но я хочу сказать, что Набиуллин и Дубинин, Силуанов и Чубайс – это, в общем, одна команда. Ну, просто одна команда. Я напомню, что именно как бы правая рука Чубайса Кудрин двигал Антона Силуанова по карьерной лестнице в Министерстве финансов. А Набиуллина, любимая ученица бывшего министра экономики Евгения Ясина, чей зять в период Дубинина Алексашенко был зампредом у Центробанка, а его дочь Ирина Ясина была руководителем пресс-службы Центрального банка, но в силу специфики, дело в том, что Алексашенко, ее муж Денис Киселев и сама Ирина Ясина, они учились вместе в финансовой академии, она вот в их компании была таким главным энерджайзером, да, она там топала ногами и чего-то требовала. Вот картинка. Ну, что вы хотите, да? Ну, вот как бы они вот тогда вредительствовали и сейчас вредительствуют.
А еще Ясина, я помню, возглавляла какую-то организацию, очень близкую к Михаилу Ходорковскому.
Ну, тут я вам ничего сказать не могу, я вот это не отслеживал.
Ну,
вот
я просто знаю, делюсь с вами и со слушателями, чтобы понятно. Было понятно,
о чем речь. Ну, тут как бы все понятно. Mm-hmm. Да, вот все абсолютно понятно. Ясин где-то года до 96-97 пытался держать некоторый нейтралитет, но потом окончательно лег под либеральную команду. Я просто видел, как это происходило. Это все у меня на глазах происходило. Я не исключаю, что под влиянием своей дочери. В общем, короче говоря, вся эта картинка выглядит совершенно печально. Вот. И как бы любой человек, который это все видел в 90-е годы, для него нет вопросов. Понимаете, как бы все люди начинают смотреть, а вот Набиуллина была тут, она же как бы должна быть хорошим специалистом, еще чего-то. Я просто знаю, откуда она выросла. Вот. Кстати, напоминаю, что в 98-м году она была, да, в 98-м году, в 99-м, Она была... Когда ее уволили из Минэкономики в 90... В конце 98-го, начале 99-го. Она была ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями. То есть она уже тогда работала на МВФ. Ну, что вы хотите?
Понятно. Я просто должен маленькую ремарку сделать, да, упомянутая нами Ирина Ясина, да, которую я, собственно, упомянул о том, что она была связана со структурами Михаила Ходорковского. Да. Ходорковского, физлицо, признанного иноагентом в России. Это обязательно нужно сделать, напомнить. И я же еще раз напомню, что это авторская программа экономиста Михаила Хазина. 8-968-766-3311. Номер WhatsApp. Ждем ваших вопросов и сообщений.
Звонков, кстати, ждем.
Звонков ждем, совершенно верно. Плюс 7-495-95-95-91-2. Михаил Леонидович, вот какая интересная вышла новость. Аналитики одной из компаний указывают, что выручка газовой отрасли России может восстановиться только к 30-му году. А до этого российскую газодобычу и, собственно, экспортные поставки будут ждать непростые времена. Компания «Яков и партнеры» это указывает.
Это тяжелый бред. Правда? Я объясню, почему. Дело в том, что любой прогноз до 30-го года, то есть это на 7 лет, категорически требует неких моделей. Я сейчас даже не буду говорить, что поскольку мы не знаем, какая у этих ребят модель, то может оказаться, что у них неправильная модель, плохая или еще чего-то. Проблема стоит в том, что все современные модели, все их там коэффициенты, параметры построены в рамках старой системы. Бреттон-Вудска. А эта система у нас на глазах умирает. Ей осталось жить 2-3 года максимум. То есть, иными словами, будет другая система. Будут нужны другие модели, другие коэффициенты. И по этой причине бред даже не в смысле, как бы, что, еще раз, как бы там какие-то они ошибочки с коэффициентами сделали. Бред в том, что та модель, которую они выбрали, она заведомо должна быть выброшена на помойку. Но я напоминаю, что сколько людей объясняли, что цены на нефть должны упасть, цены на нефть должны упасть. Но мы, кстати, не забудем, есть еще одна замечательная вещь. А люди, которые манипулируют ценами на мировом уровне, у них такое любимое занятие. Они платят деньги, так сказать, псевдоконсалтинговым структурам за то, что те делают правильные прогнозы. Ну вот представьте себе, вы консалтинговая компания, к вам приходит и говорят, а вы можете нам дать прогноз, в соответствии с которыми там, цены повысятся на среднесрочном интервале, или наоборот цены понизятся, или что, скажем, вы... выручка России упадет. Я могу вас уверить, что количество консультантов, которые весной 22 года рассказывали, как рухнет российская экономика, было очень много. И выдающиеся эксперты. И где они все? Вот. А теперь, соответственно, Мировой банк объясняет, что у России по паритету покупательной способности ВВП 10 триллионов, и она, соответственно, занимает пятое место в мире. 10 триллионов долларов. Если даже исходить из общей оценки, что экономика России примерно в два раза меньше, чем по ППС. Там ППС – это настолько методологически чувствительная штука, что, ну, будем считать, от 80 до 120 процентов, да, то есть не в два раза, а там до 1,8 и 2,2, то если мы разделим эти вот 10 на 2, то получаем 5 триллионов. А у нас, соответственно, до начала, по итогам 2021 года, 1,7.
Ну да, то есть занижают нашу
вот
экономику.
Вот откуда взялись вот эти вот 3,3? Ребята, вы как бы объясните, мы так нарастили нашу экономику за период антироссийских санкций, или вы лапшу на уши вешаете? Простите уж.
Подвесим этот вопрос. Михаил Леонидович, у нас звонок в студию. Давай. Плюс 7-495-95-95-91-2. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Андрей, Московская область. Можно, да, вопрос?
Да, конечно.
Да, здравствуйте.
А, да, вот у меня интересно, вот наши наблюдатели, ну, граждане, да, обычно не понимают инфраструктурные инвестиции, ну, говорим, бордюры меняют, асфальт меняют постоянно, где не надо. И это, я считаю, государственные инвестиции, ну, кейнсианская теория, ну, Михаил Хазин еще прокомментирует. А вот почему это только делается в масштабах Москвы, а вот в регионах, вот поддержка спроса, скажем, да, не распространяется? Или опять-таки МВФ или какие-то там структуры ограничивают до сих пор, чтобы государство широкомасштабно инвестировало на инфраструктуры?
Понятно, спасибо, Андрей.
Ну, вообще говоря, инвестиции в инфраструктуру, они, конечно, очень полезны для экономики при условии, что используется своя рабочая сила. Это во-первых. Во-вторых, все-таки для инвестиций в инфраструктуру нужны живые деньги. То есть в Москве все понимают, избыток денег. Им надо куда-то вкладываться. А во многих регионах избытка денег нет. И когда ты приезжаешь в этот регион, то тут плохо, там плохо. Да, разумеется, деньги тратятся неэффективно. Мы это часто видим. Я вот там полгода тому назад, кстати, у вас тут в эфире рассказывал про то, как в Новосибирске завышают сметы на строительство поликлиник, бюджетные сметы. Мы тогда говорили о том, что Мишустин выискивает каждую копейку для того, чтобы инвестировать в реальный сектор экономики, они там миллиардами эти деньги выкидывают на ветер. Ну, мы же понимаем, что сметы завершаются для того, чтобы правильные люди получали там откаты и другие разные бонусы. Вот. Причем Новосибирск тут не исключение. Про Новосибирск я знаю только потому, что эта тема обсуждалась на Заксобрании областном, то есть там просто это публично демонстрировалось. Вот, поэтому в подавляющем большинстве регионов они бы и рады были бы заниматься инфраструктурными инвестициями, но у них просто нету избыточных денег. Это во многом тоже специфика неправильного построения российской бюджетной системы. Ну да, ее надо менять, этим надо заниматься.
Ну да, понятно. Михаил Леонидович, у нас чуть меньше минуты до новостей. И далее мы, конечно же, продолжим. Давайте начнем вот еще одну тему обсуждать. Расходы бизнеса на экологию впервые превысили 1 триллион рублей в России. Это хорошо или плохо для экономики?
Ну, Шанчет, если речь идет о том, чтобы они там делали какие-то мероприятия, которые защищают экологию, это, конечно, хорошо. А если это только для отчетности, то это, конечно, бессмысленно. Но, в общем и целом, я считаю, что поскольку у нас, в общем, к экологии всегда относились наплевательски, то, может быть, это и не так плохо. Кстати, экологические платежи, всякие штрафы у нас очень сильно выросли. Может быть, это и хорошо.
Может быть, это и хорошо. Вернемся буквально через несколько минут. Это авторская программа экономиста Михаила Хазина. Плюс 7-495-95-95-91-2. Номер телефона прямого эфира. И также WhatsApp, напомню, ваши вопросы и сообщения. Плюс 7-968-766-3311.
Хазин знает.